«Свой котел». Программа о том, что накипело, с Сергеем Рыбкой.
19.05, столица. Я приветствую вас и приветствую в студии «Комсомольской правды» утомленного, очень утомленного с виду человека, предпринимателя и теперь члена Высшего совета партии «Правое дело» Дмитрия Потапенко. Добрый вечер.
Добрый.
Вы такой несчастный, потому что вас все правым делом допекают регулярно?
Да нет, просто уже...
Уже время, поздно.
Уже поздно. Уже отработав. Надо еще работать еще на микрофон.
Потерпите, давайте сейчас у микрофона про правое дело несколько реплик.
Давайте.
Вы чуть ранее, еще даже до эфира, сказали, что, в общем, вы не в курсе, вы в Высшем совете правого дела, не в Высшем совете. Я читал ваше интервью последних нескольких дней. Вот вам как будто бы даже почти брезгливо говорить про политику и про всю суету, которая вокруг правого дела перезапущенного происходит. Это почему так?
Значит, давайте разделим. Я про... дословная моя цитата. Это я не точно знаю свое название своей должности, потому что в этом задачи нет. Значит, я понимаю, как бы, то, что это является новостным поводом, но в моем понимании я понимаю, что новостного повода нет от слова совсем, поэтому его, понятно, надо отработать с точки зрения СМИ, но как человек, неплохо работающий сам в СМИ, я понимаю, что, в общем, повода нет, можно было бы уже успокоиться. И...
Так, может, Титову тогда и не стоило ввязываться в эту историю?
Нет, минуточку, это из другой оперы, это механизм. Причем здесь нет, но мы понимаем, что есть некий новостной повод, его надо отработать, но я говорю, что надо суеты именно по поводу реинкарнации поменьше, а больше по делу, и все станет на свои
места. Хорошо, по делу. Ваша задача, которую перед вами ставил Борис Титов, когда приглашал участвовать в этом проекте, в этом механизме?
Разочарую.
Не ставил.
Значит... Вот что такое там правое дело? Значит, Борис Титов и же с ним люди, да, которых он вместе вокруг себя собрал, сказал: парни, вот у нас есть возможность определенная, которую мы можем реализовать. Что мы будем делать? Поэтому все, что это такое командная такая история, когда каждый берет какой-то кусок и что-то делает. Поэтому задачи, вот это вот штампики, которые я слышу с прошлым рядом по отношению к партии, да, я всегда говорю, не к партии конкретно, а вообще в целом. Партия – это механизм, общественное движение – это механизм, государство – это механизм. Вот до тех пор, пока мы не уберем из головы сакрализацию вот этих всех там печатей, названий, а будем использовать это как механизм, вот только в эту секунду мы начнем строить сами государство. И, собственно говоря, государство начнет работать, потому что мы будем его не сакрализировать, а использовать.
Нет, все равно. Я эту историю до дна все равно выскребу.
Да выскребай.
В момент, когда Титов говорит: ребята, есть возможность. Он что имеет в виду? Ему кто-то дал отмашку, ему сказали: Борис Юрьевич. Есть возможность, займитесь, пожалуйста. Что для него сигнал, что вот сейчас мы запускаем
этот для него механизм? Сигнал его работа. Он работал очень долго, если мы посмотрим, он работал бизнес-омбудсменом.
Ну и сейчас работает.
И работает, продолжает работать. И несмотря на то, что я там не знаю, с точки зрения юридических казусов, имеет ли он право там совмещать возглавляемую партию «Правое дело», общественную организацию «Деловая Россия» и омбудсменство, но, судя по всему, имеет право, значит, пусть возглавляет.
Нет, но все равно, что вы сказали, его деятельность послужила для него сигналом.
Толчком. Конечно. У нас возникает... То есть мы видим, с одной стороны, у нас уничтожается предпринимательство как класс, а у нас есть, появляется некий там электоральный, избирательный некий цикл. И, по-моему, совершенно логичным. Человек же не сидит, ему же никто, Господь Бог-то сверху не дает задачи. Вот любой предприниматель, он же не просто так сидит на попе ровно, он же там, одну палаточку и сидит на этом. Кто ему дает вот этот сигнал, что надо открыть вторую палатку? Кто ему приходит, кто-то? Нет, он сам считает. Борис Юрьевич, если мне не изменяет память, мальчик половозрелый, он в состоянии принять решение, что он будет делать дальше. А потом сказать: пацаны, а что это мы сидим, а давайте вы ко мне.
Добро Титову на это нужно от...
Самого главного, значит, добро, я всегда говорю об этом. Когда мы говорим я слышу такие фразы: проекты Кремля, и у нас регулярно эти проекты Кремля, в общем, вешаются на всех, от самых ярых оппозиционеров до самых непримиримых, то есть примиримых там людей, которые якобы приходят к власти, мы живем в стране, которая прямо или косвенно управляется централизованно из администрации президента. Нужно ли ему на это добро? Но пока ему оно добро такое не нужно, да, то есть чтобы это сделать, можете это сделать и вы. Вот как команда ему «Пошел!»
Тогда хронологически странно это выглядит. Потому что вот было это «Правое дело», которое после предыдущих выборов парламентских где-то там плескалось, полоскалось, будучи прохоровским, не прохоровским, вообще непонятным. И вот за несколько месяцев до того, как перезапускается электоральный цикл, как это
избирательный,
да, как это называется, всплывает Титов и хочет перезапустить «Правое дело». А то есть на протяжении всех этих 5 лет у предпринимателей этих проблем как будто не было.
Проблемы были. Подождите, только другое дело. Хорошо, вот услышьте меня. Я же не просто, вот как раз вы очень четко разрисовали механистическую и очень логичную логику, то есть прям правильную логику. Вот зачем было раньше брать эту партию, да, вот именно партийный механизм, когда не было, ну, хорошо, ты в партию каким-то образом там вошел, реорганизовываешь, но нету, собственно говоря, избирательного цикла. Зачем? Чтобы что?
Чтобы подойти к избирательному моменту готовым, прокачанным.
И вот, собственно говоря, все сейчас и происходит на ваших глазах.
То есть можно прокачаться до там необходимого уровня, чтобы своих людей в итоге в парламенте получить за там оставшиеся 5 месяцев.
А почему бы и 6? Нет? Собственно говоря, если вы посмотрите, люди, которые приехали, я вот могу вам привести пример Дагестана, так у них там, простите, такое количество людей, которые от партии «Правое дело» входят
в местный парламент.
Оно, то есть всем только на это смотреть и молиться.
Опять утомительный вопрос, строго давайте, политический, сейчас скоро закончим. Вот даже в региональных каких-то парламентах праводельные эти все ребята, они к Титову как относятся? Вот тот факт, что их партию берет под себя этот человек.
Значит,
насколько готовы там к этому?
Прошел съезд. Значит, все противоречия, которые были, насколько я себе видел по съезду, на мой взгляд, они были разрешены. Понятно, что всегда будут, были, есть и будут, и они должны остаться. Но ключевая задача – это не взять Титовым партию под себя, а «Арбитен, арбитен, нохан, маль, арбитен». Потому что все зависит от того, как мы будем работать. Если мы не будем работать, а просто будет взята партия, она нафиг не нужна.
Это Дмитрий Потапенко, предприниматель. Вернемся после информационного выпуска.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
«Паровой котел». Программа о том, что накипело с Сергеем Рыбкой.
Продолжаем с Дмитрием Потапенко разговор. 21-й наш слушатель пишет: «Лукавит Потапенко, Титов очередной Прохоров по указке Кремля, я о нем думал лучше». Вопрос о Титове или о Потапенко?
О Потапенко, скорее всего.
О Потапенко. Да, вас не атакуют прежние почитатели за то, что вы с Титовым связались?
Я их тогда вынужден огорчить. С Титовым я тогда связан очень давно, потому что в Центре общественных процедур по борьбе с коррупцией у Титова в качестве эксперта я, наверное, последние 4 года. Поэтому, в общем, я, конечно, поздравляю людей, которые вот там по указке Кремля. Простите, я надеюсь, об Алексее Навальном это тоже по указке Кремля?
Но конкретно в этом тексте нет, но 21-й, возможно, подумывал о подобном.
Ну, чего? А чего ж тогда? Ну, тогда у нас все по указке Кремля, тогда кто не по указке Кремля? Просто как только человек этот скажет, кто не по указке Кремля, мы тоже сразу...
У нас, я же говорю, вы таких не знаете?
А еще
из тех, кто себя числит там оппозиционерами.
Я еще раз говорю, мы живем в феодальном государстве. Хотим мы этого или не хотим, значит, прямо или косвенно на нас, на каждого есть папочка. И, соответственно, раз мы сами допустили то существование того феодального государства, которое с помощью нас же было и построено, то мы, собственно говоря, дышим через раз ровно так, как нам разрешают. Всем причем. Независимых в таком подходе нет от слова совсем, да, потому что на каждого можно что-то нарыть, и из каждого чего-то можно сделать. Второй вопрос возникает сразу. Если вот это все осознавать и понимать, вот 21-й, собственно говоря, тогда лапки кверху и не чирикаем.
Конечная цель тогда совершенствовать феодальное государство. Нет. Или избавиться от феодального государства
перевести в состояние на начало капитализма.
Что признак вот этого начала капитализма?
Признак начала капитализма – это сокращение влияния так называемого...
Государства на предпринимателей.
Нет, не государства, а именно феодалов, потому что государство влиять с помощью законов должно, а оно не влияет с помощью законов, оно влияет с помощью именно как раз вот то самое, что у нас нет равенства всех перед законом. Феодалы влияют через законы на граждан. Вот первым основное, что и граждане, а предприниматель это всего лишь частный случай гражданина, почувствуют, что исполняются законы, и перед законом равны все.
И вы, и Титов в комментариях по поводу правого дела говорите, что не только все-таки на предпринимателей ориентируетесь.
Конечно, это ж очевидно.
На граждан иной формации тоже.
Экономических активных граждан. Их, кстати, достаточно много.
Сколько?
Значит, я могу сказать...
И опять, признак экономически активного
гражданина.
Значит,
у нас есть, просто когда мы говорим, мы почему-то все время дефинициями избирателей, у нас большое количество, вот у меня там людей, которые
не
работают...
Не ходят на выборы.
Не ходят на выборы, но они, например, работают на государственной службе. И по формальным признакам, государственная служба, она же феодальная зачастую служба, вот, но их это тоже не устраивает, потому что они понимают, что эффективность той компании, в которой они работают, пусть она и трижды там государственная, она практически отрицательная. То есть она не нулевая, она отрицательная. И они, тем не менее, приходят к нам. Точно такая же ситуация с людьми, которые находятся в так называемой партии власти, потому что партия власти, которая изначально... Там, кстати, предпринимателей существенно больше, чем у нас, кратно больше, потому что она исполняет фактически функцию там крышевания. Вот. В данном случае они приходят к нам, потому что понимают, что если не будет жесточайшей конкуренции, не будет развития страны.
В общем, за какими-то конкретными решениями, конкретными...
Формулируй.
Я сейчас просто пытаюсь вот к чему прийти.
Давай, приведи.
Вы ни слова не сказали про идеологию, а в прежних любых интервью по этому поводу вы опять так брезгливо: а, идеология, ярлыки, никуда это не годится. Но, если оглянуться вокруг, рядовой гражданин, который не предприниматель, ему вот эти все механизмы, ему неинтересны, ему идею подавай. То есть ему про Крым расскажи, какой он замечательный и наш.
Иллюзорность, абсолютно.
И человек играет в эту игру.
Иллюзорность, абсолютно. Человек играет в холодильник. Человек, когда...
В холодильник и жрачку.
Да, он человек играет в экономику.
С холодильниками и жрачками все печальнее и печальнее, а человек по-прежнему играет в идею.
И он и может продолжать играть, еще раз говорю, он играет, когда его спрашивают. А когда он приходит домой, садится около холодильника, он сам себе находит симулякров, которые ему объясняют, почему так. Другое дело, что это все очень конечно. И когда он все-таки приходит к выводам, что, в общем, все так по причине там определенных действий именно в области экономики, он начинает, собственно говоря, задумываться, а что можно поменять. Вот он старается менять. Мы стараемся менять эту всю историю.
А с того берега предложения о переменах не могут прийти? Говорят, тот берег, я имею в виду те, кто уже в парламенте, те, кто уже глубоко во всей этой политической истории. Почему от вас этот избиратель, этот гражданин будет ждать решения? Почему...
Он не будет ждать, еще раз говорю. Вот вы, если вы поскольку вы чуть-чуть просматривали, логика как раз организации партии или движения, она первой заявлена. Это а, строительство, и б, мы идем снизу вверх, а не сверху вниз. Я всего лишь, как вот вы говорите там про должность, я должность действительно не помню, потому что функция моя — это, условно говоря, координация и абсорбация лучших практик, и только потом это донесение доверху.
Как доносить доверху? Просто вот буквально приносить людям тексты, объяснять на досках с маркерами и всем прочим, как
именно
это работает.
Так. В том числе через просто... Что такое партия или движение? У ней появляется, у партии есть возможность, если она получает какие-то там избирательные бюллетени и, соответственно, получает в Думе некое представительство, вносить законопроекты. Это то, чего нет у ни одного там общественного объединения. Именно поэтому, собственно говоря, можно же было бы остаться в рамках общественного объединения там «Деловой России». Именно поэтому общественное объединение, в данном случае именно люди этого общественного объединения, трансформируются в партию.
Но тогда придется коллаборацией какой-то заниматься внутри парламента. Но вы же, очевидно, не будете там большинством.
Мы будем там не просто, мы будем там меньшинством.
Единицами.
Мы будем понимать, что мы будем огребать по максимуму, потому что из тысячи предложений...
Тогда какой прок аккумулировать эту информацию и инициативы законодательные выносить?
Еще раз говорю, исходя из этой логики, лапки кверху и не чирикать. Тогда вообще никуда не надо дергаться. Но мы несколько просто из другого теста. Мы будем дергаться. Мы будем, пусть это будет одна. Мы будем огребать и от наших сторонников, и от наших противников, и из тысячи будем проводить одну инициативу. Но это подход предпринимателя, предпринимающего.
Если единицы каких-то этих кресел вы получите, вы в такое кресло сядете, вы в депутаты пойдете, если правое дело преуспеет.
Для меня это не является самоцелью, для меня это, еще раз говорю, механизм. Меня несколько раз уже эту всю историю спрашивали, точно так же, как, еще раз говорю, здесь я получил тяжелейшее, там, условно говоря, ну, не знаю, даже местом работы назвать нельзя, потому что место работы, оно оплачиваемо, а здесь...
Тяжелейшее бремя сверх того, что
да,
прежде?
Да, конечно, ты, собственно
тяготило.
Говоря... Ну, поскольку вот сейчас одно дело, там, даже в рамках своей, там, какой-то разбросанной структуры я взаимодействовал со своими орлами, а теперь у меня, по сути дела, там, регионы с людьми, которыми надо уметь договариваться, уметь консолидировать их идеи, их, и складывать их в большой пазл. Это крайне непростая работа.
Давайте тащите вы уже сюда свои идеи в эфир. Плюс 7-967-200-97-02. Это номер в WhatsApp. СМС-портал 2420. В начале сообщения пишите РКП. И только тогда оно доходит. Ну и в прямой эфир дозванивайтесь по номеру 8-800-200-97-02. Не только по политической повестке, конечно, говорим, но...
Желательно про экономику.
Про экономику. Попробуйте. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу.
Дмитрий,
да.
Два момента.
Да, Александр, слушаю вас.
Угу. Вот, первое, во-первых, экономики без политики не бывает, это аксиома. Угу.
Ну, классик говорил, экономический базис
и надстройка,
а потом,
да.
А потом политическая надстройка. Ну ладно, не суть, давайте, вот. Банкуйте.
Угу. Вот. И второй вопрос. Просили назвать не кремлевский.
Угу.
Вот комитет 25 января. Алексей Кунгуров сегодня задержан. Прокомментируете как-нибудь?
Я просто этого человека не знаю, соответственно.
Как и я, к сожалению.
Да, просто. Ну, вот мы вдвоем не знаем. Я допускаю, что...
Там... Это довольно...
Да, ага.
Довольно это... известный блогер.
Вы слышали.
Да, к сожалению, мы этого человека не знаем и не знаем оснований его задержания, но, еще раз говорю, ограничивать гражданина в его волеизлиянии не имеет права никто, если там...
Не про экономику, но чуть пошире, если вопрос все равно этот задать. Ага. А те, кто на улице выходит с протестами, вот они интересны правому делу в том или ином виде?
Услышь меня. Вот подход категорически неверный. Не правому делу, а интересно ли этим людям формировать повестку через правое дело? Вот слово, я сказал два слова. Мы вот вы из нас изначально делаете такого же дракона. Вот в чем наша основная проблема вот людей, что мы вот механизм извращаем. Еще раз говорю, если они, люди, вышедшие на улицу, понимают, что через там правое дело они могут чего-то добиться, то welcome. А если мы им бесполезным, мы услуга.
Кому-то могут отказать в вступлении в правое
что?
Дело. Кому-то могут отказать во вступлении в правое
слушай,
дело.
Слушай, я не формирую.
Кто-то может рожей не выйти.
Я, наверное, это не могу там допустить. Хотя я могу это предположить. Причина того, что я партию-то не принимаю, не исключаю.
Дмитрий Потапенко не принимает, не исключает в партию. Дайте новости послушаем.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело, с Сергеем Рыбкой.
Разговор с Дмитрием Потапенко, предпринимателем, продолжаем. Азамат нам пишет на СМС-портал: не должно быть частного бизнеса, должно и обязано быть все государственное.
Слабо? Имеет на то законное право.
Писать, да, но примерить на Россию такую историю.
А у нас
можно?
Уже такая, она у нас подобная история была. Ну, подобная, я подчеркну, да. Потому что у нас, я не знаю, жил ли он при советской власти, почему. Тогда тоже были все равно частные лавочки. А, собственно говоря, если Азамат же его зовут, да?
Да.
Ну, если Азамат, собственно говоря, хочет, чтобы была такая же партноменклатура, как тогда бы, которая была обслуживалась в 4-м управлении по медицине в Березках и выезжала за границу, а он, собственно говоря, как раб жил бы здесь, и его максимум, куда он мог выехать, это курорты Краснодарского края. Но если он хочет к этому вернуться, я, в общем, вот только могу сказать, ну что, значит так тому и быть, 146 миллионов загоним и будем телевизор «Рубин» покупать раз в 5 лет, не вопрос, почему нет, а машину тоже раз в 7.
8-800-200-97-02, Валентин, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Валентин Пирин.
Да.
Я бы хотел бы несколько тем сейчас быстренько обозначить.
Только очень быстро, Валентин.
Я попросил бы не перебивать, чтобы я мысли не потерял. Волнуется. Вот. Значит, сегодня слушал днем
Максим. Валентин, набирайте темп, иначе придется вас перебивать. Давайте.
Понял. Я уже устал слушать по всем каналам от наших верхушек. Народ дебил, народ какой-то непонятный у нас, недостойный народ, надо менять народ. Как это так? Российский народ дал столько умов миру, и топтать это, скажем так, основу.
Услышали вас, Валентин. Давайте мы приступим к ответу, потому что вот я чувствую, вы до темпа до нашего не доберетесь, а как бы уже сформулировали. Вы слышали, чтобы с верхушек кто-то в последнее время говорил «народ дебил»?
Я не слышал, но если будет... Я всегда прошу пруфлинг, то бишь ссылочку на человека, и давайте...
Хорошо, тогда к партии. Партия ваша ориентируется на экономически активного гражданина, а не экономически активный гражданин. Вот может это он дебил?
Нет? Если вы посмотрите ответы на всяческие каверзные вопросы мои последние, там, ну, поскольку каждая СМИ обязана эту историю отработать, у нас есть 146 миллионов, они разные, они все очень разные, и они все достойны зарабатывать, в том числе вот тут у нас Азамат как бы высказал мнение, и он имеет на это законное право. Вот до тех пор, пока не будет, что каждый имеет законное право высказать это и найти своих сторонников, в том числе и Азамат имеет право там создать свою партию и отстаивать свои интересы или сделать свой механизм, который позволит ему отстаивать свои интересы, вот до этого момента в обществе ничего происходить не будет. И поэтому Азамат, welcome, создаете новую партию, 100 тысяч собираете подписи и вперед.
Работаем. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав, вы с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень приятно слышать вас в эфире. Особенно приятно тот факт, что человек, который сейчас у вас там, он выступает в оппозиции и очень хорошо спорит с властью действующей. Мой вопрос состоит в том, верите ли вы на самом деле, что у нашей страны еще есть шанс избавиться вот от вот этих всех кровососов во власти и создать великую страну?
Смотрите, значит, для меня, уж вы простите, вера — это производная опыта. Значит, вот вы там наблюдаете за моей деятельностью достаточно давно. Я использую различные механизмы донесения информации. Когда-то там в свое время, когда господа предприниматели, мы это все регулярно говорили, что нас, о нас плохо пишут СМИ, я написал такой пост у себя в Фейсбуке. Это лет 5, наверное, было назад. Я говорю: парни, ну если мы под слово предприниматель, но тогда оторвали наши пушистые пятые точки и пошли делать. И вот 5 лет я уже в эфире. И вот даже программа, которая была здесь на радио «Комсомольской правды», была признана лучшей программой о предпринимательстве агентством стратегических инициатив. Давайте работать.
Вот слушайте, вы медийными этими историями занимаетесь, а, собственно, на предпринимательство у вас время остается. Вот вы абсолютно утомленный человек сидит передо мной. Вот на что вы потратили этот день, помимо каких-то медийных историй?
Вот медийные истории, они не капитализируются от слова совсем, и Дмитрий Потапенко в медийной истории не пересекается с Дмитрием Потапенко в рабочем режиме. Я потратил на отсмотр объектов, я потратил время на отсмотр еще одного проекта по производству. Не знаю, войдем мы с точки зрения в него там как инвестиции. Я посмотрел 6 предложений по площадям на закрытых территориях по столовым. Я сделал несколько скайп-советов директоров с разными регионами, то бишь, ну, эти вещи, которые я вынужден делать, а медийка, ну, это, конечно, это из другой оперы, она не пересекается и никак не капитализируется.
По трудозатратам вот персональным, что больше отбирает?
А больше, ну, здесь, вот когда ты говоришь про слово «утомленный», меня-то, как тебе сказать, я, в кавычки слово «утомленный», то есть физически я могу отвечать на вопросы, как на Селигере, я отвечал на них 12 часов. Меня утомляет, что, скукотища, вот разнообразие. Давайте выберем какую-то другую тему, кроме того, что есть «Правое дело», есть некий Потапенко.
Я понимаю, что... Вы многократно повторяете, что... Есть инфоповод.
Я понимаю, что это правила игры СМИ, но я жду две недели, когда это все спадет, и я буду...
И поговорим о деле.
Да, вот, конечно.
Все, поперек правого дела абсолютно вопрос. От кого? От Сергея из Ставрополя.
Давай.
Товарищ Потапенко уже несколько лет пытается заработать сверхприбыль у нас в Ставрополе. Задушил две местные сети. Все бабла ему мало. Есть интересы в Ставрополе у Дмитрия Потапенко? И кого он там
душит? Я не знаю, кого я там душу именно в Ставрополе в виде... там хватит, мало ли у меня бабла. Значит, я приблизительно там могу только додумать сильно вопрос.
Но есть какие-то направления в Ставрополе, по которым
работаете? В Ставрополе есть, но еще раз говорю, я не очень понимаю, кого мы там душим. То есть, если человек конкретизирует, то, скорее всего, это, как обычно, какая-нибудь история сетевая, когда идет рассказ о том, что приходят проклятые федералы и душат
местных
индивидуальных ребят. Я вынужден огорчить, что мелкий магазин никакой не конкурент Ашану. Вот это мы говорили несколько...
А как так грамотно договориться с владельцем этого мелкого магазина, чтобы он потом не расплакался, не обанкротился и вообще петлю на шею не накинул? Да, приходят федералы со своей сетью, но вот человек в обиде остается.
В обиде он остается, он может только обижаться на себя. Знаете, в чем проблема? Дело в том, что есть другие... Это старые когорты предпринимателей, которые считают, что маленьким...
Что земля поделена.
Что поделена, и больше сюда никто не имеет права. Ребята, это и есть конкуренция. Мы работаем за клиента. Это единственное, за что мы работаем.
Но если на политическом уровне вы стоите за предпринимателя, но вот этого конкретного торговца с одним магазином, ну, а вы обижаете?
Нет, его минуточку. Где его обижают? Его...
А на каких условиях к нему приходят тогда? Или вообще с ним разговору не ведут федеральные сети?
А зачем они должны? Подождите, это разные сегменты, они не пересекаются. Мы ни в одной стране мира не видим бюргера, который в 50 метров впихнул невпихуемый ассортимент Лидла и считает, что ему Лидл конкурент. Вот это в том-то и проблема, что мы застряли во времена 16 века с точки зрения понимания предпринимательства. Маленький магазинчик как раз очень хорошо паразитировать должен, уметь, а для этого надо уметь формировать ассортимент, как раз на трафике крупного ритейлера. А для этого нужно уметь делать...
То есть нужно сесть под боком у крупного ритейлера.
Точно.
С таким ассортиментом, который тот не может никому
предложить.
Точно,
коллега, абсолютно. И это есть, так, собственно говоря, это и есть...
А есть вот примеры такие, что действительно... Открыл ритейлер свою крупную контору. Ну, вот у нас здесь Пятерочка в этом здании. Чтобы рядышком сел какой-нибудь армянский дядечка и открыл что-то свое.
Армянский дядечка не может открыть. Но давайте посмотрим на вкус вилл. Посмотрим, собственно говоря, на избенку. Давайте посмотрим.
Они же тоже сетевые.
Они не просто сетевые, они в другом формате. Это из другой, это логика. Еще раз говорю, палатки тоже могут быть сетевые. Это бредятина, это сети не пересекающихся форматов.
Владеть информацией, тот же вкус и та же избенка. Да, не пугайтесь, нет никакой рекламы, серьезно хочется понять.
Да,
они
давай.
На фоне вот всей X5 Retail Group и прочих, они преуспевают со своим вот этим подходом иным?
Абсолютно. То есть они расширяются, и только сетевой формат, неважно, палатки, носки вы шьете, дает возможность заработать. Никакой единичный объект никогда не дает заработать. Единичный объект...
Вы что сказали, сам... если сесть под боком у крупного...
Единичный объект должен маркета. Развиваться в сеть. Только тогда вы что-то заработаете, иначе это про самозанятость, это не про предпринимательство.
Коротко, давай. Минута остается, Штаты санкции накануне продлили, давай, вираж такой.
Слушай, вираж какой-то на последнем издыхании, что называется, но это совершенно очевидно, собственно. Штаты, собственно говоря, никаких санкций-то нам и не врубали.
Горизонт, мы под этими санкциями десятилетия ближайшие живем, и вообще
у нас нет никаких санкций, у нас, еще же, санкции введены против чиновников, и это их личная половая драма, собственно говоря, против страны, и меня персонально никаких санкций не выводили.
Это был
и против граждан тоже в том числе.
Это был Дмитрий Потапенко, предприниматель, член партии «Правое дело», от чего, судя по всему, страшно страдает и утомлен.
Я просто название не знаю, точной должности вспомню, я напишу.
«Паровой котел» с Сергеем Рыбкой.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».